Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 607-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Ауральен.
Спасибо, Думнин! Итак, из далекой Амазонии, где много разных интересных животных и диких обезьян, мы отправляемся во времени и пространстве. Куда же, Домнин, мы отправляемся? И главное, зачем?
Мы отправляемся в светлый мир советского прошлого, а именно в советскую научную фантастику. Потому что советская научная фантастика – это действительно величина, с одной стороны, немалая. Прям такие глыбы в ней участвовали. Имеет свой конкретный характер, отличающий ее от, допустим, какой-нибудь американской. И при этом имела свою такую интересную судьбу с характерными эпохами и уровнями. Там как бы от мировых фантастических течений она всегда отличалась, так сказать, пресловутой твердонаучностью, по крайней мере, в теории. Вот. И в своей второй итерации такой очень большой философичностью и социальностью. Вплоть до всяких эксцессов. А при этом с фэнтези, например, как вот мы его знаем, в Советском Союзе не сложилось.
Не задалось.
Потому что нечего писать всякую глупость. Надо писать про...
Против линии партии фактически фэнтези шло.
Ну, это же эскапизм. Зачем нам такое? Хотя кое-что, конечно, пролезало. И в основном под маской как раз научной фантастики. Например, «Властелин колец», значит, как таковой был невозможен у нас. Но у нас Зинаида Бабыри, когда... переводила, значит, впервые попытавшись, ей пришлось там не то что переводить, а все переврать так, чтобы это пропустили. Ну ладно.
Так.
Ну да, мы пару слов об этом скажем, когда дойдет. Значит, что... С чего, собственно, все начиналось? Вообще, еще до революции кое-какие фантасты у нас бывали. То есть, например, Толстой, который А.К., который участвовал в «Казьме Прудкове», например, вот, он писал, во-первых, такую готическую «Упырь», вот, довольно прикольная, про вампиров. И «Князя Серебряного», который притворяется историческим романом, на самом деле он скорее такое фэнтези околоисторическое. Потому что историчности там довольно мало, про протагониста в реальности известно почти ничего. Скорее всего, ничего, что там описано в книге, он не делал. Какие-то мельники-колдуны с какими-то гаданиями-заклинаниями, которые даже работают внезапно. Всякие амулеты. Короче, это такой ведьмак какой-то.
Да.
Потом был у нас и этот самый товарищ Булгарин, который написал про то, как там будет в будущем. Через много веков будут всякие самобеглые повозки и даже летающие. И на них крепостные будут возить баром оброк.
Ну да.
То, что никаких бар не будет очень скоро уже, собак, вот, он вот представить не мог.
Немыслимое.
Вот. Самобеглые эти, да, легко.
Понятно.
Вот, но в целом у нас как-то оно не складывалось, при том, что на Западе уже Жюль Верн там вовсю активничал. Вот его у нас читали с Конан Дойлами и всякими затерянными мирами. У нас как-то вот при царе не до того было. А если не считать такой пример, как Владимир Обручев, который начал в 15-м году с романа «Плутония». Как бы у нас он больше известен, скорее, его позднейшим уже в Советском Союзе 24-м напечатанным «Землю Санникова». Но «Плутония» тоже интересная вещь. Там про путешествие, значит, к центру Земли, и там, значит, всякие подземные уровни с динозаврами и всяким таким.
Классно.
Да, затерянный мир такой своего рода. А в «Земле Санникова» уже после революции он описывал ту самую мифическую «Землю Санникова». Мы про нее не раз упоминали, когда про исследование Арктики говорили. Там просто была гипотеза о том, что в Северном Ледовитом океане есть какая-то доселе неслыханная земля, предположил это путешественник, землепроходец, бизнесмен и вообще интересный человек Санников, еще бог знает когда, в 18 веке, что ли.
Бизнесмен, вот. Филантроп. Да,
угу. Да, искали и искали, ничего не нашли. Вот в книжке предполагалось, что там, значит, кальдера от вулкана, и поэтому там климат теплее, чем теоретически должно быть. За полярным кругом. И живут там анкилоны, такие туземцы, вроде наших чукчей. Uh-huh. Вот. И, значит, воюют с реликтовыми неандертальцами там какими-то, в общем, там.
Класс.
Прям интересно, да. Потом, конечно, Нансен все испортил. А дальнейшие исследования показали, что в появлении гипотезы виновато аномальное поведение некоторых гусей, которые летают действительно таким маршрутом нетипичным, но это как бы они летают не к таинственной теплой земле, а просто все туда же, в Америку. Просто немножко по-другому. Вот. Так что Обручев, он такой был прям один из камней в фундаменте. Вот почему я говорю камней? Потому что он был основоположником того, что фантастика должна быть очень твердой и научной. Просто фантастика — это дурость. Фантастика должна быть научной. Она должна прививать читателю всякие интересные сведения. Вот. Должна, например, рассказывать ему периодически о том, какие там всякие звери и птицы бывают или бывали. Вот. Почему в нашей научной фантастике постоянно везде какие-то подозрительно похожие на земных динозавры на чужих планетах попадаются? Вот это смысл образовательный здесь. Uh-huh. Вместо того, чтобы выдумывать не весь что, «Плутония» была, как нетрудно догадаться, ответом к Конану Дойлу с его «Затерянным миром». Полемизирующим произведением. То есть примерно как Буратино к Пиноккио.
Uh-huh.
Потому что, да, Обручев считал, что этот Конан Дойл аж наворотил какой-то антинаучной хрени. Он сейчас тут всем покажет, как надо правильно. Вот. Соответственно, дело зацвело и запахло. Я бы даже сказал. К нему в 20-е годы интерес был большой, просто потому что только что совершилась революция. Все старое не спровергнуто, у нас впереди какое-то там невообразимое будущее, в котором все будет, разумеется, замечательно. И всякие смелые идеи, разные там затеи, все это было очень в строку. Поэтому, например, Толстой уже другой, который Алексей Николаевич, а не Алексей Константинович, uh-huh. который, собственно, написал «Буратино» как полемизирующее произведение, он отметился и в научной фантастике, между прочим. Причем его «Аэлита», по-видимому, тоже полемизирующее произведение, только на этот раз в сторону, знаешь, кого?
Кого же?
Эдгара Рейса Берроуза.
А.
Который нагородил про Тарзана. Кстати, про Тарзана у нас, между прочим, тоже печатали охотно. При том, что вообще это не научный бред, честно говоря.
Да.
Вот, и злодей там, злой русский Николай Роков. Вот, но почему-то в Советском Союзе это печаталось вполне себе. Видимо, тоже из как бы образовательной географической ценности. Ну да ладно. Факт тот, что «Аэлита» во многом полемизирует с берузовским тоже произведением про, значит, Марс, где главный герой там всех нагибает. Вот. Но у нас там про революцию, разумеется. Народ, значит, на Марсе тяжко страдает. Вот. И поэтому, значит, нужно поднять революцию. Она, правда, не удается.
Революция-то хоть социалистическая?
Ну, а какая еще может быть нормальная? Все нормальные революции социалистические. Не социалистические, это... Да, кровавый переворот, реакционный.
Да, реакционный, точно. Понятно.
Да, ну, в общем, там не выходит, правда, с революцией, а вскоре более мощные телескопы показывают, что на Марсе, походу, революции никаких не требуется, ввиду полного отсутствия населения.
Угу.
А еще он написал про гиперболоид инженера Гарина. Который, значит, инженер Гарин изобретает лазерную пушку, в общем, по сути.
Uh-huh.
Но он использует ее для того, и для того, чтобы пиу-пиу, но и для того, чтобы революционизировать, так сказать, горнодобывающую отрасль, используя его для бурения. Вот, и захватывает власть в США.
Неплохо.
Да. Потому что ему удается раздобыть столько золота, что он становится супербогатым. Золото как грязи. Вот. Никому оно не нужно. Вообще, все, короче, все. Но в итоге его свергает что?
Что?
Революция.
Ага.
И он, да, и выгоняет его куда-то там, да, на необитаемый остров.
Я смотрю, тема с революцией популярная в это время.
Ну, что делать? Она как бы только что была, и...
Да.
Как бы... про что видим, про то и пишем.
Угу.
Популярен, кстати, был тогда и Александр Грин со своей тоже около фэнтезиатиной. Тут я должен вам сказать вот что. Товарищ Грин... всем запомнился, я думаю, кто читал, своим неповторимым стилем. Если этот стиль вы попробуете перечитать сегодня, то вы обнаружите, что он подозрительно похож на хреновый подстрочник с английского. И что всякие топонимы там выглядят как чутка переделанные названия блюд французской кухни. И просто товарищ Грин, он начитался плохих переводов с английского и решил, что вот так надо писать. Как бы в Советском Союзе это как-то не заметили, ввиду того, что английский плохо знали в массе. И считалось, что это мега штиль. Я, честно, полагаю, что Грин это такое аберрация, по сути. Наш, кстати, любимый Булгаков тоже отметился.
Mm-hmm.
Ну, я думаю, все знают произведение «Собачье сердце», где есть совершенно конкретное фантастическое допущение о том, что если пересадить гипофиз от Клима Чугункина, трижды судимого кражи, первый раз за недостатком доказательств, второй раз происхождение спасло, третий раз условно каторга на 15 лет, да. И пересадить его, значит, в мозг пса Шарика, то он не только не помрет, что было бы в реальности, но и вместо этого начнет говорить «Абыр! Абыр!»
Обрвалк.
Вот. Обрвалк, а потом уже начнет превращаться потихоньку в гуманоида и говорить «Не толкайся, слезай с подножки, бей его, я тебе покажу признание Америки и примус». А также все бранные слова, какие только есть в русском языке.
Да.
Понятно, социальная направленность. Правда, из-за того, что у нас популярна главным образом экранизация Бортко, у нас совершенно пропало из понимания то, что вообще-то автор как бы в качестве отрицательных персонажей описывает вовсе не одного только Шарикова со Швондером, а в первую очередь Шарикова и самого Филиппа Филипповича Преображенского. Потому что Филипп Филиппович Преображенский занимается тем, что делает фиктивные операции по какому-то там пересадке яичников обезьяны всяким старым богатым дурам.
Да.
То есть просто дурит их, как вон Пилу в последнем фильме надурили тоже. Отчего он такой злой стал. Покрывает педофилов, а также сам себе постоянно противоречит лицемерие. Про то, что ой, террором ничего нельзя сделать с людьми. Вот только лаской. Как это я должен отказаться от одной комнаты? А ну-ка, сейчас я вас натравлю тех, кто террором.
Угу.
И все, и пойдете отсюда. Что-то ласка сразу куда-то исчезает. Я уж не говорю о том, что ему следовало просто в первые же дни товарища Шерикова пинком отправить на работу, и тогда просто сюжет бы не случился. Вот они ерундой заниматься. Так что тут и в вот эту вот старую интеллигенцию тоже сатира. Было у него и такой опыт, как «Роковые яйца». Сейчас название звучит немножко похоже на название для порнофильма. Вот. Но вообще это такое, такая довольно крепкая научная фантастика. Значит, что вскоре после революции чудаковатый ученый профессор Персиков внезапно выявляет, что красная часть спектра, если его как-то там по-особому сфокусировать, может влиять на развитие всяких там икринок, эмбрионов и тому подобного, отчего вырастают гораздо более крупные, злобные и трудноубиваемые экземпляры. Вот. Сначала они на лягушках опыты ставили, вот, и потом было решено делать опыты, с одной стороны, на курах, чтобы, так сказать, увеличить поголовье кур.
Угу.
Хорошо же, если куры будут больше. А то, что они будут злобные, ну что, свиньи тоже злобные, это не помогает, как вы понимаете. Ну а профессор заказывает всяких страусов, змей и крокодилов. И, к сожалению, посылки с яйцами путают. Поэтому к Персикову приходят ненужные ему куры. Вот, а на ничего не подозревающую опытную станцию в совхозе яйца всяких крокодилов, из которых вылупляются, разумеется, гигантские какие-то анаконды, многометровые гигантские хищные страусы, которые тут же начинают толпами носиться, всех истреблять. Жену директора этой опытной затеи душит, значит, гигантская змея, так что у нее кровь так во все стороны.
Ужас, и ужас.
Агенты госбезопасности при помощи электрической пушки какой-то тоже фантастической с ней бьются, вот, но ничего там не выходит с этим. В итоге применяют уже и химическое оружие против них массово, потому что полчища всяких змей и прочих носится по стране, но, к счастью, заморозки их убивают. А то и химическое оружие не помогало. Правда, убивают в процессе еще и профессора Персикова, вот, потому что это он вообще виноват. Вот, так что тайна погибает вместе с ним. Такое вот интересное произведение. Про Ивана Васильевича, меняющего профессию, между прочим, это тоже булгаковское произведение в виде пьесы. Да, про машину времени, соответственно, обмен, так сказать, про попаданцев, тут, видите, уже все есть. Правда, если почитаете, увидите, что там очень многие акценты смещены. Вот если в экранизации, например, персонаж Куравлева на попытку Бунши отдать Кемскую волость, говорит, чего ты делаешь, так никаких властей не хватит, и запрещает ему это, то вообще-то первоисточники жулик говорит, всего-то, да пусть забирают, ему что? То есть он гораздо более реалистичный жулик.
Ага.
Вот. Такая величина Александр Беляев. Беляев написал целую кучу всего. Из самого популярного, разумеется, «Человек-амфибия», который потом экранизировали в Советском Союзе. Кстати, очень хорошо экранизировали. Про то, как, значит, некие ученые в некой Латинской Америке, где-то в Чили, что ли, я уже забыл, где-то в Южном Конусе или в Аргентине, значит, делает всякие биологические опыты, в частности, ему удается своему приемному сыну вживить жабры вот акулы, и тот, значит, при последствии подводных очков, ласт, причем и на руках у него тоже ласты. Беляев считал, что будущие водолазы будут именно так как-то. Вот. Сейчас мы знаем, что ручные ласты... Ну, сейчас есть, знаете что, есть перчатки такие, с перепонками между пальцами тонкие. Они используются некоторыми энтузиастами, но до широкого распространения, конечно, как это планировал Беляев, им далеко. А вот ножные ласты как раз превосходные. Пошли в дело. В Советском Союзе было популярно занятие плаванием с ластами, маской и трубкой. Потому что до акваланга это надо было еще добраться, это надо было вступать в секции. Вот, там это тоже, кого попало, не брали, вы поняли. А вот маски с ластами так относительно легко было достать. Вот, не то чтобы на каждом углу, но да, бывало. Кто читал, например, советскую книжку Анатолия Рыбакова «Приключения Кроша», помнит, что там как раз, увидев их в продаже, он на свою первую зарплату немедленно их покупает, после чего использует. А в романе, разумеется, подлые реакционеры, жадные капиталисты, бандиты и церковники хотят погубить этого ученого, что им, в принципе, удается. И в итоге приходится человеку-амфибии того валить подальше к другу своего приемного папы. Ну, то есть, как вы понимаете, там вообще была такая тема, что ничего хорошего в загнивающем капиталистическом мире быть не может. Все нормальные люди оттуда должны валить. Вот обратите внимание на первую экранизацию Тома Сойера советскую. Да, там окончается тем, что они вместе с негром Джимом уплывают, значит, на плоту.
Светлое будущее.
Ну, не свет, а на север. Подальше от рабовладельцев, потому что север такой еще относительно прогрессивный. Uh-huh. Вот, а на юге ничего хорошего быть не может. Я уж не говорю о том, что по книжке он вообще должен был разбогатеть и найти клад. И... Вот. Короче, было решено, ну, это все нахрен. Ну, как с первой экранизацией «Острова сокровищ», там тоже все эти докторы Ливси сделались борцами за свободу Ирландии, которым клад нужен не для того, чтобы швыряться, значит, купаться в деньгах и швырять их в море, на дело революции. А про голову профессора Доуэля тоже интересное было произведение, значит, где девушка, нанявшаяся ассистенткой кому-то ученому-биологу по фамилии Керн во Франции, если я не путаю уже, обнаруживает, что у него, значит, голова моргает живая.
Mm-hmm.
Вот. И он его предупреждает, чтобы ни в коем случае она не открывала вентиль на баллоне под головой. Вот. Голова ей всячески намекивает мимикой и глазами на то, что именно это как раз и надо сделать. Потому что оказывается, что в баллоне что?
А что?
Сжатый воздух, чтобы он проходил через гортань, и голова могла говорить таким образом. Вот. Ну, голова и рассказывает, что этот Керн, мягко говоря, тот еще жулик. Вот. Ну и, в общем, дальше там описывается еще там новые головы. Вот. Пришивание голов к донорским телам. Короче, прям отличная такая для будущего трансплантологии. Сейчас же вон руки и ноги всякие вживляют, и хорошо работает. Правда, все остальное не очень хорошо приживается, если не считать печень. Вот. Насчет голов пока тоже как-то не складывается. Просто тогда опыты как раз на собаках производили, всякие Павловы по пришиванию второй головы и тому подобного. Вот, так сказать, вдохновленная этим, фантастика и живописала подобное. Был еще интересный детский писатель Ян Леопольдович, врожденный рижанин. Значит, он написал замечательную книжку, которая называлась «Приключения Карика и Вали» в 37 году. По, так сказать, наущению Самуила Маршака. Про что эта книжка? Про то, значит, что некий профессор Иван Гермогенович Енотов изобретает уменьшительную жидкость, а он профессор-энтомолог. Ему эта жидкость нужна для того, чтобы, так сказать, уменьшиться и исследовать микромир. Но он, разумеется, оставляет ценную жидкость абы где. В итоге припершиеся к нему соседские дети, эти самые Карик и Валя, сдуру выпивают эту жидкость и делаются размером с тлю где-то. И их начинают искать даже с собакой и милицией. И собака приводит к, значит, квартиру к этому самому профессору, где обнаруживаются сандалии и трусы от этих самых детей. На этом моменте, я боюсь, профессор поехал бы в следственный изолятор, где его стали бы колоть на предмет зверского сжирания ребятишек.
Да уж.
Поскольку это все-таки книжка, вот, тем более написанная человеком таким, мягко говоря, оптимистично глядящим на окружающий мир, профессор соображает, что, значит, они выпили эту самую жидкость, и решает сам отправиться за ними. А как же, собственно, он их найдет, если их из квартиры они явно пропали? Он ее все обыскал с лупой. А он заметил, что там какая-то стрекоза большая лежала на столе, а потом она исчезла. И он подумал, что они, наверное, попробовали эту стрекозу залезть, чтобы, так сказать, поскольку он ее изучал, он не знал, что она очухается и улетит.
Uh-huh.
Вот, чтобы, так сказать, они попали под микроскоп, он их заметил. Действительно так и было. Но стрекоза оказалась недоусыпленной и улетела. А поскольку стрекозы — это насекомые водные, околоводные, он отправился на ближайший же пруд. Вот, и там тоже уменьшившись, сумел их найти. В результате им приходится проделывать долгий путь к оставленному профессором, значит, шесту с красной тряпкой, которую видно из травы издалека. Вот. И у которого у подножия стоит коробка с увеличивающим порошком, чтобы увеличиться обратно.
Ага.
Вот. Понятно, что по каким-то размерам столю идти тебе придется очень долго. И действительно, значит, им приходится повидать всякое и пауков, и ос, и хищные растения, типа росянки, и посмотреть на то, как муравьи пасут ли, божья коровка их пожирает, поглядеть на нападение муравьев, рабовладельцев на, так сказать, обычный муравейник, переночевать в домике личинки ручейника, вот, с которого выгнать методом, известным всем рыбакам, спуститься с сосны, пользуясь паутиной в качестве альпинистских тросов. Короче, много всего интересного. Книжка отличная. Задачу прививать малолетним читателям энтомологические всякие сведения и интерес к биологии вообще выполняет на все деньги. Тоже был экранизирован, но очень поздно, в 87-м, и там были какие-то совершенно другие акценты. Модная тогда экология, вот эта вся, короче, это уже не труд. Почему так поздно? Потому что Ян Ларри следом за публикацией своей замечательной книжки отправился хорошенько посидеть на 10 лет посадили. Потому что он догадался написать Сталину письмо, вот, где, значит, он говорил, что будет анонимно писать ему всю правду о происходящем в стране. Вот, и вы никогда не узнаете моего имени. Разумеется, имя было известно дня через два. И Ян Лари отправился подумать о том, насколько он здраво смотрит на мир. Так что с дальнейшей фантастикой у него, увы, не задалось. Да. Ну, а потом, в любом случае, была война, и стало уже не до фантастики, тут целить бы. Зато после войны как раз все пошло. То есть, мало того, что появляется прицел на то, что попадем в космос скоро, вот, и работает, например, такой замечательный автор, как Александр Казанцев. Автор «Планеты бури», успешно экранизированный, и, между прочим, автор термина «инопланетяне».
Угу.
Да. Казанцев был, наверное, если не первым, то самым значимым советским уфологом. Во всяком случае, то, что тунгусский метеорит может быть космическим кораблем, это вот как раз его идея.
Интересно.
Да, да. Ну и тут как раз Гагарин, сначала спутник, вот, потом собаки, а потом Гагарин полетели, и стало понятно, что космос наш. Вот. И начинается у нас эпоха космической фантастики всевозможной. Одним из титанов той поры считается и заслуженно Иван Ефремов со своей трилогией, начавшейся с «Туманности Андромеды», вот, где описывается утопическое будущее, сильно повлиявшее на Стругацких, которых он во многом консультировал. Про Стругацких мы один раз говорили уже, так сказать, в отдельном выпуске, но нельзя, разумеется, и в этом про них не поговорить. Они создали так называемый мир полдня, где в будущем все, значит, построен коммунизмом. Значит, все живут, так сказать, в едином обществе Земли под управлением Мирового Совета. Совет состоит, разумеется, из интеллигенции. Ученых, там, врачей всяких, преподавателей и тому подобного. Ну, потому что они были сами учеными и интеллигентами, поэтому так.
Да, да.
Если бы они были дворниками, я боюсь...
Совет состоял бы из дворников.
Да. Вот, значит, все, значит, подвергаются идеальному воспитанию, потому что все, значит, воспитывают в интернатах. Вот, и там служат учителя, с большой буквы учителя, которые все поголовно тоже герои, макаренки и тому подобное. Всех их создают из них альтруистичных, трудолюбивых, в немалой степени там никаких не эгоистичных, там, не меркантильных, там, не преступников, там никаких. Вот, и, значит, поэтому все оттуда выходят из интернатов как просто замечательные люди и поступают на профессиональную подготовку к наставникам, тоже с большой буквы. Это уже такие профессиональные наставники, вот, которые всех тоже обучают на ученых, вот, и вообще на всех, кого хотят. И можно даже записаться в группу свободного поиска. Вот. И ты полетишь абы куда. Все, что найдешь, значит, будешь докладывать потом. Значит, на землю. Не существует ни военных, вот, ни правоохранителей в базовом варианте, потому что нет преступности. Вот. Есть, правда, госбезопасность. Mm-hmm. Хамкон, да. И человечество начинает внедрять, в том числе на разные планеты, на которых в основном живут такие же люди, только на более низкой ступени, так сказать, развития. Ну, или уже не живут, описываются планеты там вымершие, но где явно была какая-то развитая цивилизация. И сначала просто там случайно и наблюдают, а потом прям прогрессорствуют, стараясь там навести, так сказать, справедливые порядки. Причем заметно, что сами Стругацкие постепенно от социалистов-утопистов переходили в стан социалистов-ревизионистов, а потом вообще бог знает куда. Так что по многим произведениям прослеживаются вот как бы их эволюция, да, хорошо заметная на трилогии про Максима Каммерера.
Угу.
Первый сразу выступает «Обитаемый остров», где, значит, этот Максим терпит крушение на планете и сравнивает себя с потерпевшим крушение на необитаемом острове. Потом замечает, что остров более чем обитаемый.
И Максим начинает ураганить.
Да, и начинает вести себя как просто полный идиот откровенный. Тут местами это как бы сознательная позиция авторов. Вроде считают, что, значит, в мире полуднее все, значит, будут такие высокодуховные и доморальные, что им будет очень трудно понять менее развитых. Постепенно у авторов это докатилось до абсолютно социального расизма, между прочим. Достаточно почитать их переписку, где они сурово осуждают Солженицына. Знаешь, за что?
За что? Что он недостаточно разоблачал, наверное.
Нет, за Матрёнин двор.
Да?
Потому что считаю, что Солженицын, так сказать, заискивает перед быдлом. Вот, и как бы с кем нам быть, не с Солженицынской же Матрёной. Ну, вот это видно как раз в «Трудно быть богом», в том числе, где вот это вот ощущение Дона Руматы, на самом деле
эстонского,
да, внедрённого в Арканарское королевство, и вот он прям везде быдло, все гнусные, все просто и ни одного нормального человека нет, кроме вот Киры, вот, и то, видимо, потому что он в неё влюблён, а все остальные просто быдло, вот это вот конструкция, которая, откровенно говоря, с точки зрения простейшего, не знаю, учебника истории для средней школы, очень смешная, потому что нетрудно заметить, что под видом книжников, которых, значит, преследуют подлые серые штурмовики, uh-huh, и черные все эти церковники, и которых он вывозит из Арканара в менее мракобесные места, значит, это, значит, у них как бы интеллигенция советская, которая вынужденная
жить
по соседству.
Да.
Ну, не бежайте, а жить в девятоэтажках со всяким быдлом. Дают тут квартиры всем подряд. То, что в реальности интеллигенция не может выглядеть в позднесредневековом сеттинге так, как она выглядит на кухне в коммунальной квартире. Вот. И если почитать про то, как писатели, поэты, художники, ученые в поздние средневековье поступали, если к ним начинали приставать всякие нехорошие дяди. Ну, можно посмотреть, например, то, как себя вел великий Микеланджело Буонаротти, или не менее великий другой Микеланджело, который Караваджо. жившие несколько позже. Или Бенвенуто Челлини, знаменитый тоже. Или Сервантес, вот. Что бы сделали? Или, например, Франсиско Кеведо, младший современник Сервантеса, поэт, тоже при дворе отметившийся. Что бы они сделали, если бы к ним в трактире начали приставать какие-то непонятные штурмовики?
А что бы? Дали бы им в рыло незамедлительно.
Нет, выпустили бы им кишки без проблем. То есть, например, у Микеланджело, который был на Ротте, небольшое кладбище. Микеланджело, который Караваджо, вообще работал в молодости на выбивании долгов у ростовщика и гасит там
я
всех.
Я это и имел в виду. Я так подозревал, что они там могут как минимум дать в рыло, а как максимум выпустить кишки.
Да. Кеведо тоже оставил целую кучу трупов за собой. Сервантес на войне потерял руку. Вот, с турками. Короче, я вас уверяю, ничего подобного тому, что там им казалось, не было бы. Кеведо бы не стал протирать сломанные очки и обиженно вопить, что интеллигентов бьют хамы.
Да, сам бы побил.
Они сами всех убивали, да, на месте, без проблем.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.